Свежее утро на радио «Спутник».
Рада приветствовать всех в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона, и со мной в студии мой коллега, обозреватель Игорь Ивановский. Игорь, привет.
Привет.
Лидеры запрещенного в России движения «Талибана» сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном. Вот такие сообщения приходят от американских изданий.
В совет войдут глава политического офиса талибов Мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя движения Муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хакани». Согласно источникам журнала, некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами на их выбор. Напомню, что в первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, и на данный момент единственной неподконтрольной им провинции остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Это один из самых маленьких регионов в стране, как по площади, так и по населению. Ну и также недавно талибы объявили о завершении войны в Афганистане и вот приступили к формированию руководящего правительства. Что это за совет из 12 человек? Почему именно 12? Все ли там будут равноправные? Вот это я предлагаю выяснить с гостем.
Да, будем задавать вопросы и получать ответы. С нами на связи политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко. Евгения Викторовна, мы вас рады слышать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгения Викторовна, вот почему, собственно, 12? Это какое-то случайное число или, может быть, это какие-то традиции? Вот, почему так?
Ну, да, действительно, так сказать, в данном случае с талибами и в целом вот с такой азиатской, восточной политической системой здесь случайного, в общем-то, не бывает, и в численном измерении в том числе, да, безусловно, это традиция, ну, скажем так, вот формирование неких таких универсальных институтов, универсальных органов, то есть некое такое компромиссное число, которое в данном случае позволило бы, с одной стороны, легитимизировать талибов перед лицом, собственно говоря, международного сообщества, в данном случае перед лицом, прежде всего, западных государств, и, с другой стороны, позволить интегрировать, скажем так, оптимальное количество внутренних лиц, людей, собственно, из самого Афганистана для того, чтобы, ну, скажем так, покрыть максимально возможное поле. То есть это и, собственно, сам Талибан, это и, скажем, нынешние пока на данный момент противники, речь идет в частности о Масуде, о котором уже было сказано, и, соответственно, это и бывшие члены правительства Афганистана, которые, собственно, как вот говорит американская пресса, теоретически могли бы войти в состав вот этого комитета. Насколько, так сказать, это действительно будет реализовано, пока еще вопрос, поскольку мы видим только это из источников американской прессы. Но, с другой стороны, да, действительно, так сказать, это было бы, в общем, отчасти логично, поскольку сейчас в условиях, когда в значительном количестве стран Талибан признан террористической структурой, необходима легитимация, необходимо получать кредиты, деньги, необходимо как-то вести переговоры политические, привлекать инвестиции в будущем, естественно. Поэтому, да, такой сюжет, он крайне необходим был бы.
Да. Евгения Викторовна, а как думаете, кого-то допустят к этому числу из, скажем так, противников, да, со стороны оппозиции талиба или нет? Или все будут, ну, свои?
Ну, вот, как я уже сказала, да, речь, по крайней мере, вот в этой информации идет о Масуде, который как раз возглавляет сейчас оппозицию в Панджшере, но, так сказать, собственно, известна та позиция, которую Масуд занял, это оппозиция воинственная по отношению к талибам, так сказать, насколько здесь может идти действительно речь о, в общем, серьезных переговорах, насколько есть смысл вот в этом информационном сообщении, которое появилось, это тоже вопрос очень сложный. Поскольку, собственно говоря, действительно сейчас эта провинция единственная, которая по-прежнему не подконтрольна талибам, и пока, в общем, каких-то предпосылок для того, чтобы Масуд шел на переговоры, шел тем более на компромисс, с талибами тоже нет. Тем более у него есть личная история, известная, связанная с его отцом, который был убит в 2001 году. То есть в этом смысле, так сказать, у него есть и свои счеты с талибами.
Евгения Викторовна, вот я представляю себе правительство, допустим, России, да, то есть это премьер-министр, это там министр транспорта, министр экономики, министр иностранных дел и так далее. А вот здесь вот эти вот 12 человек, они по такому же принципу их обязанности будут распределены или как-то иначе? Там...
Сама структура правления.
Сама структура правления.
Да, безусловно, она будет отличаться, конечно же, от наших общепринятых пониманий и привычных структур, тем более, что, как сами талибы заявляли, не будет поста президента, то есть не будет поста вот единоличного руководителя государства, вокруг которого уже будут собираться, соответственно, там министры, другие чиновники. Нет, безусловно, в данном случае, скорее всего, речь будет идти о некой альтернативной структуре, безусловно, с очень серьезным таким религиозным подтекстом. В данном случае, в общем-то, возможно, отчасти, может быть, функции будут переданы вот по управлению той или иной отраслью, но, конечно же, это не будет в полном смысле министр энергетики, министр транспорта и так далее. Понятно, что здесь, в общем, и у талибов крайне мало, практически нет опыта политического управления по понятным причинам, и стиль управления у них другой, они заявляли совершенно другой стиль управления, поэтому, конечно же, структура будущая будет очень сильно отличаться.
Ну, я думаю, что структура еще будет отличаться из-за специфики самой страны, где вопросы, там, допустим, да, каких-то социального, да, характера, да, транспортного, но не факт, что в принципе будут решаться.
Евгения Викторовна, то есть, если совсем упрощенно говорить, вот соберутся эти 12 человек за столом и будут обсуждать проблемы Афганистана и придут к какому-то выводу, да, и этот вывод будет там обязателен для исполнения. То есть примерно так все будет проходить, я правильно понимаю?
Да, да, безусловно, это будет предполагается, что это может быть. Я вот здесь буду так довольно осторожно. Такой консультативный совет, да, так сказать, где решения будут вырабатываться путем совещаний, обсуждений и так далее. Но, в общем, с учетом того, какой довольно такой разнообразный состав предполагается создавать в этом совете, то здесь, конечно, компромисс тоже дело будет довольно сложно достижимое. То есть пока, судя по всему, идут некие согласования, некие обсуждения. Да, может быть, некие предложения уже поступают. Вот произошла утечка, о которой Financial Press заявляет. Поэтому в данном случае я думаю, что, безусловно, да, это будет некое такое коллегиальное решение. Но с учетом того, что, повторюсь, состав разнообразный, выработать какой-то решение будет очень сложно. Тем более, что, в общем-то, и сама структура Афганистана, вот эти разнообразные провинции, тоже изначально предполагают, что интересы могут быть совершенно разные. Плюс интересы внешних игроков, которые так или иначе проявятся в среднесрочной перспективе, очевидно, что, так сказать, этот процесс будет довольно сложным.
Евгения Викторовна, приходят еще такие сообщения на тему Афганистана. Запрещенное движение «Талибана» захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет. И произошедшее вызывает беспокойство в Пентагоне. При этом, ну, есть такая цитата, возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нету пилотов, нету технического обслуживания, ну, оно недоступно талибам.
Да, вот в связи с этим вопрос, действительно ли будет трудно использовать это вооружение, или тут проблем особых нет для талибов?
Ну, на данном этапе я думаю, что да, действительно потребуется определенное время для того, чтобы эту технику, так сказать, освоить. Но я не исключаю, что у талибов могут появиться наемники, которые все-таки имеют опыт управления такими средствами. И плюс все-таки на так сказать, американцев работали многие из числа афганцев, которые тоже не исключено, что перейдут, ну, понятно, не в качестве пилотов, может быть, в качестве консультантов, там какие-то имея определенный уровень знаний, конечно, не 100%, но определенный уровень знаний имея, которые, в общем, тоже теоретически могут перейти уже на службу талибов и, соответственно, эти знания передавать. Да, понятно, что это будет уже не высокий профессиональный уровень, но в то же время такой сценарий тоже исключать нельзя. Это потребует определенное время, это не завтра случится, само собой, но такие сюжеты, они тоже, в принципе, возможны.
Просто, знаете, у меня невольно всплывают в голове вот те ужасные видео и фотокадры, где запрыгивали на американские самолеты афганцы, и, возможно, как раз-таки по незнанию, по какой-то неосведомленности, не понимали, насколько возможно или невозможно выжить, находясь не на борту самолета, а где-то с краю, зацепившись, ну, за все, что получилось зацепиться. И здесь просто я автоматически думаю о том, что вот есть ли вообще знания у талибов касательно того, как управлять, как не управлять. Вот вы говорите, да, может быть, консультация будет какая-то со стороны тех, кто сотрудничал изначально с американцами, но вот все равно есть такие вопросы касательно профессионализма, назовем это так.
Да, само собой, собственно, Афганистан сложно назвать страной, где развита авиация, это мягко говоря, по понятным причинам. И, в общем, действительно, те кадры, которые мы видели, они говорят о том, что осведомленность, собственно говоря, о том, как устроен, в принципе, самолет и авиация, они на нулевом уровне. Но то, что нам показывали эти кадры, конечно, это уровень рядовых афганцев, да, то есть те, кто, скорее всего, практически никогда и не летал. Поэтому, повторюсь, да, действительно, здесь, так сказать, шансов на то, что вот эти вот захваченные самолеты, вертолеты, они будут вот уже в ближайшее время использоваться, конечно, эти шансы минимальны, тем более, что талибы, они привыкли воевать, ну, что называется, другим способом, да, наземным, в горах, так сказать, у них уже навыки здесь обточены гораздо более хорошо, нежели, вот, так сказать, воевать с помощью авиации, да, к чему привыкли в большей степени американцы. Но тот факт, что уже эти самолеты оказались в руках талибов, конечно, говорит о том, что, так сказать, американцы, скажем так, не до конца следят вот за своей техникой, упустили ее, и как уже она может быть использована, будут ли, допустим, приглашены наемники или, допустим, консультанты из числа иностранных граждан, это тоже исключать нельзя. В принципе, ну, такие сюжеты, по крайней мере, быть могут точно.
Евгения Викторовна, вот у меня такой вопрос. В момент стремительного захвата власти в Афганистане талибами, как я понимаю, тоже шло взаимодействие с бывшей армией Афганистана и тоже шел захват техники. Вот много ли захватили техники, если вообще захват? Ну, захватывали, как я понимаю, и не является ли вот эти несколько самолетов каплей в море?
Ну, да, действительно, здесь важно отметить, что это американские самолеты, само собой, так сказать, это, ну, довольно такой громкий сюжет, все-таки американцы стараются увести по максимуму то, что можно увести, хотя они вот оставляют, собственно, здание посольства тоже дорогостоящее, оборудование дорогостоящее, которое, понятно, что теперь перейдет в руки талибов. Да, конечно, опять же, с учетом того, что все-таки навыков управления такого рода средствами у талибов нет, и плюс то, что они, так сказать, захватили там оборудование, оружие у афганской, бывшей уже теперь афганской армии, конечно, в общем, ну, в данном случае решающей роли не сыграет, но вопрос в том, действительно, как сказать, как это оборудование, там, как эти самолеты будут впоследствии использоваться, будут ли они заброшены или все-таки будут попытки как-то освоить эту технику. Правда, здесь второй вопрос, да, для каких целей и что с этим будут делать талибы в дальнейшем, ну, это уже, так сказать, вопрос, на который ответ будет даден в ближайшее время, в среднесрочное время. Сейчас пока да, вопрос в том, собственно, где найти людей, которые бы дали эти самые консультации для талибов управлять этими самолетами.
Евгения Викторовна, и напоследок хочется попросить вас прокомментировать заявление главы МИД Киргизии Руслана Казакбаева. Он сказал, что он допустил наличие в государствах Центральной Азии спящих ячеек Аль-Каида и ИГИЛ, запрещенные на территории России организации и других международных террористических групп, при этом говорит, что речь не идет о талибах, поскольку талибы сосредоточены на внутренней повестке дня и не имеют планов на, скажем так, внешний мир. Вот вероятность такая действительно существует, по вашему мнению?
Да, да, безусловно, такая вероятность существует. Ее исключать нельзя. Об этом уже говорилось довольно много на различных и экспертных, и политических площадках, в том числе, тем более, что скажем так, собственных сил не всегда хватает, и у Киргизии в том числе, тем более, что Киргизия – это страна, которая за последнее время пережила несколько таких вот смен власти, соответственно, система управления, система контроля, она тоже может быть несколько ослаблена относительно вот этих вот самых террористических ячеек. Поэтому, да, действительно, такого исключать нельзя.
А помимо более, заявлений, что... вот что-то делать, может быть, тогда необходимо предпринимать шаги?
Это вопрос к спецслужбам, это вопрос координации спецслужб по линии, допустим, стран всего региона Центральной Азии, плюс, безусловно, Россия. То есть это вот решается, ну, прежде всего, на этом уровне. Плюс, если говорить далее, это уже вопрос, допустим, работы с молодежью, повышение образования для того, чтобы не допускать, собственно говоря, вот перехода на сторону этих структур из числа гражданских лиц, из числа, допустим, киргизской молодежи. То есть это вопрос к спецслужбам. Ну и плюс, конечно же, вопрос к политическим властям о договоренностях в вопросах обороны, допустим, ну, с той же Россией прежде всего даже.
А как вам кажется, насколько опасны вот эти самые спящие ячейки Аль-Каиды, ИГИЛ, насколько они могут разрастись и представляют ли они действительно серьезную угрозу?
Да, безусловно, опасность здесь есть, несомненно, опасность в радикализации общества, опасность в незаконном пересечении границ не только в рамках Центральной Азии, но и в сопредельные государства с Центральной Азией, прежде всего России, мы говорим о России в данном случае. Опасность здесь совершения, соответственно, террористических актов. Конечно же, эта опасность существует, и, как я уже сказала, это вопрос к правоохранительным органам, вопрос к спецслужбам и вопрос к политическим структурам и военным структурам, которые занимаются координацией военных усилий по предотвращению, собственно говоря, вот такого рода террористических атак, по предотвращению радикализации общества, исламизации общества.
Ну, работа профессионалов, по получается. Пути. Евгения Викторовна, благодарим вас за беседу. Евгения
Спасибо.
Войко, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве РФ, была с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России предложили ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены.
Да, здесь поясню, что такое вообще подменные номера. Это когда, ну, есть у тебя сим-карта, есть у тебя номер, ты залезаешь в интернет, звонишь вроде бы со своего же номера, но высвечивается у абонента номер совершенно другой. Все это можно сделать достаточно недорого, и сервисы такие в интернете распространены. Так вот, теперь... Общероссийский народный фонд предлагает все это прикрыть. Там также предложили обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкций суда. В Минцифры письмо пока не получили, но отметили, что в разработке ведомства находятся три концепции для борьбы со звонками с подменных номеров. Правда, что это за концепции, там не пояснили. И вот статистика. Каждый месяц телефонные мошенники крадут до 5 миллиардов рублей. Звоня абонентам и представляясь, например, сотрудниками спецслужб банка. За введение уголовной ответственности за подмену выступил и Центробанк. В первом квартале он выявил более 6 тысяч номеров, с которых звонили мошенники. И это на 38% больше, чем год назад.
Знаешь, когда мы говорим про мошенников, я думаю только об одном. Вот говорим уже сколько лет, может быть, даже уже десятилетий, если посчитать хронологию вообще технического процесса появления телефонов и развития телефонов в нашей жизни. Сколько мы говорим про мошенников, как они обманывают, называем цифры, сколько они получают с помощью тех или иных схем, но, тем не менее, все равно такое ощущение, что мошенничество меньше не становится, и люди не продолжают вестись на различные уловки.
Тут проблема в том, что мошенники сами на месте не стоят, и они изобретают новые схемы. И когда человек не подготовлен, когда человек, допустим, уже пожилой, или когда человек раньше с этим не сталкивался, а может быть и такое, то, соответственно, его очень легко ввести в заблуждение, и, к сожалению, наверное, эта история бесконечная. Но здесь лично мне хочется отметить, что вот эти самые подменные номера, они не обязательно используются для мошеннических целей. В бизнесе это очень распространенное явление, когда ты, допустим, продаешь товары, у тебя есть сайт 1, сайт 2. На сайт 1 ты поместил один номер телефона, на сайт 2 подменный номер телефона. Ну, ты просто тестируешь, что из этого эффективнее. И здесь абсолютно нет ничего плохого. И вот, кстати, по поводу этой инициативы с подменными номерами, эксперты к предложению отнеслись скептически. Подменными номерами пользуются также банки, ритейлер, сфера услуг для информирования клиентов, и на такие номера нельзя перезвонить. И также сотовые операторы. Да, они говорят, что с этим нужно бороться. Да, это плохо. Но, с другой стороны, любой подменный номер – это своего рода трафик, за который сотовые операторы получают деньги. Поэтому говорить-то они говорят, но им выгодны любые звонки. Поэтому проект еще достаточно сырой, но меры по блокировке серых номеров, подлинность которых нельзя проверить, действительно нужны. Это актуальная задача. Но тут самое главное, как это будет реализовано технически. И не получится ли так, что запретив подменные номера, мы еще будем блокировать номера нормальных
как
абонентов.
Как это будет реализовано, мы будем следить, а впереди у нас спортивные новости. Российская команда по пляжному футболу в матче третьего тура группового этапа домашнего чемпионата мира обыграла сборную Японии со счетом 7-1. Крупная победа позволила подопечным Михаила Лихачева занять первое место в группе А и выйти в плей-офф. Я предлагаю нам с тобой сразу подключить нашего гостя и обсудить эту тему. С нами на связи спортивный журналист, ведущий программы «Дубль В» Анатолий Горсков. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Поздравляю вас с победой, крупной победой
нас всех,
да, крупной победой над Японией. Вот несколько комментариев, как проходил матч, почему, что позволило нашим спортсменам с таким крупным счетом победить, как на ваш взгляд?
Ну, давайте начнем с того, что сборная России по пляжному футболу все-таки входит в топ, я даже не побоюсь слова, три в чемпионатах мира, в рейтинге, там, FIFA и прочее. Поэтому обыграть Японию мы должны были, и это сделали, красиво, эмоционально, даже, я бы сказал, легко. То есть у нас перед этим был такой же достаточно забавный, эмоциональный и легкий матч на США, но потом... В лучших традициях именно с условно-принципиальным соперником команда расслабилась, довела время до дополнительного, дошло до дополнительного времени, когда со счетом 4-4 закончилась игра, и потом в дополнительное время мы выиграли. Вот, с Японией, конечно, этого не произошло, потому что все-таки уровень команд гораздо сильно отличается, в отличие от той же США, где кроме мастерства у США также есть принципиальное желание нас победить. Вот. И с Японией все закончилось, как мы предполагали, разгром.
Ну, а плей-офф, какие у нас там шансы?
Вы знаете, всех подвела сборная Испания. То есть никто не ожидал, что в своей группе она займет второе место, и даже Таити окажется выше. И получается, что один из самых принципиальных противостояний в пляжном футболе, которые все не ждут раньше там серии полуфинала, она состоится в 1/4. Это мы будем встретимся с Испанией. Очень будет сложная игра. У нас давнишние такие не то что счеты с друг другом, но не один раз матчи именно с Испанией превращались в условную бойню, в условную там эмоциональную.
В общем, эмоции и напряжение у нас абсолютно впереди. Мы будем, конечно же, за наших спортсменов болеть. И, Анатолий Александрович, не можем обойти стороной еще одно важное спортивное событие. Сегодняшнего дня в столице Японии состоится торжественная церемония открытия Паралимпийских игр. Собственно, может быть, коротко скажем, каковы шансы наших спортсменов в каких видах спорта?
Да, зачем наблюдать прежде всего нам стоит?
Я бы сказал, что давайте просто будем наблюдать за всеми видами спорта, в котором участвуют наши паралимпийцы, потому что они этого достойны.
Это безусловно.
Ребята показывают, что жизнь не заканчивается, давайте так. И не важно, в каких дисциплинах они участвуют, надо везде в них верить и думать о том, что наша поддержка их окрыляет. Вот я скажу так.
Да, хорошо. А можно несколько слов о нашей команде? Да, в ней, как я понимаю, есть и именитые атлеты.
О нашей команде можно говорить долго и много. Просто не хочется кого-то выделять. Давайте так.
Да.
Чтобы никого не обидеть.
Да, я просто
это
тогда...
Это немножко некорректно. Тем более в отношении паралимпийцев выделять кого-то, я считаю, что они все. Да, они во многих, во многом плане дадут фору простым спортсменам, особенно определенных видов спорта, которые у нас самые популярные. Именно тем, что они никогда не сдаются. Я не хочу выделять, я просто желаю им удачи, чтобы даже если они не выиграют какие-то награды.
Ну, гордиться мы все равно, конечно же, ими будем.
Да, я все-таки добавлю, что 242 российских спортсмена отправятся в Токио. Выступят они в 19 видах спорта. И наша сборная по праву считается фаворитом на призовое место в медальном зачете. Вот, ну, если все-таки помечтать, Александр, Анатолий Александрович, как думаете, какое место мы займем в медальном зачете?
Вы знаете, если бы не было... проводилось не в Японии бы, я бы сказал, что первое. А так, мне кажется, что мы как раз с Японией... Япония, США и мы разыграем первую тройку.
Первую тройку Япония, США и Россия. Ну что ж, будем болеть, конечно же, и следить за спортивными новостями. Мы вас благодарим за беседу. Анатолий Горсков, спортивный журналист, ведущий программы «Дубль В», был с нами на связи. Что ж, сегодня будет открытие. Наверняка оно будет тоже очень зрелищным.
Да.
Церемония открытия как олимпийских, так и паралимпийских игр. Это всегда важное событие. И будем болеть за наших спортсменов.
Будем болеть за наших спортсменов. Да, тем более, что вот правительство РФ утвердила премии за золотую медаль 4 миллиона рублей, за серебряную 2,5, а за бронзовую 1,7 миллиона.
Ну, деньги деньгами, а награда и победа — это все-таки
отдельно.
Это святое. Татьяна Ладяева, Игорь Ивановский. Спасибо.